Глава 3. Притча о талантах. Оценка наследства, переведенного с земли на небеса, из временного в вечное. Оценка наследства, переведенного с земли на небеса, из временного в вечное. Иисус Христос не раз обращал внимание на это событие будущей истории в своем учении, передаваемом ученикам и народу. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 13 по 30 стих. «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, давайте рассмотрим нарисованную учителем картину. Хозяин и господин имения представляет собой здесь Сына Человеческого, Творца, Спасителя, Господа и Вседержителя нашего мира, и нет никого другого, кого можно поставить на это место. То, что он должен отлучиться из своего дома, означает восхищение его на небеса к Отцу, чтобы после своих искупительных страданий за грехи мира и славного победоносного воскресения принять от Отца власть, славу и честь, а также стать нашим ходатаем перед Отцом и приготовить нам место в будущем новом мире. Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь и слава и власть во веки веков. Книга Откровения, 5 глава, 12-13 стих. И в книге пророка Исаии, 65 глава, 17 стих, мы читаем: «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». И в Евангелии от Иоанна, 14 главе, во 2 стихе, написано: «Я иду приготовить место вам». Но перед тем, как отлучиться, Он призывает рабов Своих, что означает верующих в Него, ибо именно они – рабы Его в этом мире, и поручает им имение Свое, разделяя каждому по Своей божественной премудрости и Своему высшему суверенному решению, учитывая потенциал и силу каждого сотворенного им Своего раба. И говорит: «Полученное вами употребите в дело». Пустите в оборот во время отмеренных вам дней жизни, пока я вернусь, то есть приду за вами, и возьму к себе, чтобы и вы были, где я». Так написано в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 3 стихе. Данные нам таланты — это абсолютно все, что мы получили от Господа Бога для земных дней нашей жизни. Большое и маленькое, материальное и духовное, душевные таланты и духовные дары. Начиная с того, кем мы родились, в какой семье, стране и какой национальности, пол и все личные особенности, ибо сам Господь соткал каждого из нас в утробе матери и определил каждому линию судьбы, записав свои решения в свою книгу. Как написано в Псалме 138, с 13 по 16 стих: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я замечательно устроен. Удивительны и чудесны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели глаза твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Наше здоровье и сила, крепость и красота, разум и интеллект, способности, образование, семья, супруги, дети, работа, финансы и все-все остальное, находящееся в кругу нашей жизни, все это есть то, что мы получили от Него в управление на время назначенных нам дней земной жизни. Есть вещи, которые мы получаем от Господа на всю жизнь, а есть то, что дается нам на какое-то время или даже всего лишь на определенный момент. Даже если с нашей стороны выглядит так, будто мы что-то заработали или чего-то достигли собственными стараниями, то все равно без Его изволения ничего не могло бы сдвинуться ни на йоту, ибо есть то, что Господь дает нам без приложения каких-либо наших усилий, и есть то, что Он дает нам через исполняемый нами труд. Однако все, что мы имеем на земле в течение всех наших быстро проходящих дней временного бытия, от самого малейшего до самого великого, все это Он дает нам по Своей Всевышней суверенной воле. Мы в своей жизни не можем иметь ничего такого, чего бы Он нам не дал. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Спрашивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 7 стихе. Очень важная часть из даруемого им для нас – возможности. Для реализации своего предназначения, для добрых дел и тому подобное. Соломон говорит: «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Экклезиаст, 9 глава, 11 стих. Определяет характеристики дарованного нам времени и управляет доступными для каждого человека возможностями Господь Бог. Он отворяет двери и затворяет их, возмущает море и дает тишину, открывает источники тех или других благословений и закрывает их. Все это делает Он, Господь Бог всего творения. Итак, Он дал нам, рабам Своим, все необходимое и повелел употребить в дело, пустить в оборот, пока мы находимся на дороге в вечную жизнь, проходим отмеренный нам участок судьбы, пока живем на этой временной земле, в этом временном мире. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, то есть постоянно приносился, говорится в Евангелии от Иоанна в 15 главе в 16 стихе. И в послании к Ефесянам во 2 главе с 8 по 10 стих мы читаем: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Говорится в послании к Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. И вот однажды настанет время, когда хозяин этого мира возвратится. Это второе пришествие Христа. Здесь хочу немного отвлечься и заметить. Часто верующие люди думают, что второе пришествие Христа — это одноразовое событие, которое должно произойти одномоментно. На самом деле это целый период, завершающий историю нашего мира, который по времени продлится более тысячи наших обычных земных лет. Сюда входит конец времени благодати и спасения для язычников и начало великой скорби, 7 лет великой скорби, восхищение церкви, правление Антихриста, трубы и чаши гнева Божьего, битва Армагеддон, тысячелетнее царство, 7-е тысячелетие человеческой истории, Господня суббота в истории Земли, освобождение сатаны после тысячелетнего заключения, последнее восстание народов против Израиля и Господа Бога, конец истории Земли и прекращение ее существования в огне, суд для всех народов перед Великим Белым Престолом. Все это череда событий, относящихся ко второму пришествию Христа и завершению истории нашего мира. Когда мы говорим о каком-то конкретном событии из общего контекста второго пришествия Христа, важно понимать, что подразумевается не все пришествие, а только отдельное событие, имеющее место в определенный момент обширного периода времени. В соответствии с вышесказанным, судилище Христово — это одно из важнейших событий, которое должно произойти в начальном временном периоде второго пришествия Христа. Подробнее о втором пришествии Христа я пишу в другой книге, которая, возможно, если Господу будет угодно, увидит свет еще до начала этого времени. И когда Господь Иисус Христос придет во второй раз на землю, то сперва позовет к Себе рабов Своих для отчета. Это говорится о воскресении и восхищении на встречу со Спасителем всех верующих, начиная от Авеля, включая Ноя, Мелхиседека, Авраама, Моисея и всех ветхозаветных верующих, а также апостолов Иисуса Христа и всех последующих новозаветных верующих до самого последнего уверовавшего нашего времени. «Увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем», говорится в Евангелии от Луки в 13 главе в 28 стихе. «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном», говорится в Евангелии от Матфея, 8 глава, 11 стих. «Читая, можете увидеть мое разумение тайны Христовой, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования», говорится в послании к Ефесянам, 3 глава, с 4 по 6 стих. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, народа Божьего, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Через Него мы и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, то есть всем верующим предшествующих времен, и свои Богу». Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 13, 18-19 стих. Собрав свой народ, Вседержитель призывает его к ответу об использовании того, что он ему дал во временное владение для земных дней. Этот момент как раз представляет одно из описаний судилища Христова, где каждый верующий за себя должен будет дать отчет Господу за прожитые дни и распоряжение всем, полученным от Него. И нет творения, скрытого от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет, говорится в послании к евреям, 4 глава, 13 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем перед судом Христовым. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Послание к римлянам, 14 глава, с 10 по 12 стих. Слова «всякое» и «всякий» включает в первую очередь его детей. Подходит первый раб и говорит: «Пять талантов ты дал мне. Вот другие пять талантов я приобрел на них». Когда-то, будучи молодым проповедником, зная с детства очень хорошо Священное Писание, я не испытывал проблем проповедовать почти на все места Библии. Но прошло время, Господь взрастил меня, я стал понимать, что кое-чего не понимаю в Библии. Есть такая мера духовного роста, когда начинаешь понимать, что чего-то не понимаешь. Так произошло и с этой притчей Иисуса Христа. Я вдруг понял, что не понимаю, как это пять талантов получил и на них приобрел другие пять талантов. Что значит «другие пять талантов»? Долгое время истолкование этого места для меня оставалось загадкой, пока Господь не открыл мне это Духом Своим Святым. Для начала пример из жизни. Многие люди эмигрировали в США из разных стран, в том числе из Беларуси, России, Украины. Некоторые из них у себя на родине имели сбережения и другие материальные ценности. Перед выездом на постоянное место жительства в Америку, пожертвовав какую-то часть денег церкви на дело Божье и бедным, многие из эмигрантов часть заработанных ими средств хотели взять с собой для старта в новой стране. Как же поступить в такой ситуации? Упаковать, например, миллионы белорусских рублей в чемодан, привезти в Америку, пойти в какой-то из банков и сказать: «Примите, пожалуйста, мои белорусские деньги, положите мне на счет», а в банке посмотрят на такого человека с удивлением и ответят: «Извините, к сожалению, выбросьте ваши белорусские деньги в мусорный ящик, потому что у нас они ничего не стоят». Но что должен был сделать разумный и предусмотрительный человек? Еще перед отъездом ему следовало обратиться в местный банк или обменный пункт и конвертировать свои сбережения в валюту страны, куда он собирается на жительство. И тогда уже с американскими долларами приезжать в США, где можно будет купить за эти деньги автомобиль, чтобы добираться на работу, или даже внести первый платеж за квартиру или дом. Точно так обстоит дело со всем, что Господь дал нам здесь для жизни. Мы призваны временное земное по максимуму конвертировать в вечное небесное сокровище. Ни один человек не избежит смерти и не будет жить вечно на земле. И никто ничего из материальных земных ценностей не сможет взять с собой в загробную жизнь. Здесь мы странники и пришельцы, временные жители во временном и приходящем мире. Всех нас, всех людей без исключения ожидает вечность. И в течение нашего временного пребывания на земле происходит процесс формирования каждого из нас для вечной жизни. Можно выразить ту же мысль по-другому. В соответствии с изначальным планом Господа Бога, Творца и Вседержителя, мы являемся прямыми соучастниками процесса творения самих себя для вечной жизни. Кем мы будем в вечности и чем будем обладать там, решается здесь и сейчас, на земле, на протяжении коротких дней отмеренного нам земного бытия. Но как практически происходит конвертация временного в вечное? Как на полученные на земле 5 талантов приобретаются на небе другие 5 талантов? Чтобы лучше понять это, рассмотрим несколько практических примеров. В 60-х годах прошлого столетия глава Коммунистической партии Советского Союза, небезызвестный Никита Хрущев, объявил новую волну борьбы с религией. Он обещал, что в 1980 году наступит эра коммунизма, и тогда последнего верующего покажут в новостях по телевидению. На моей земной родине, в городе Бресте, местные власти ретиво отнеслись к призыву руководителя государства. Однажды под прикрытием милиции они подогнали бульдозеры к молитвенному дому и сравняли его с землей, отчитавшись наверх: «С церковью и религией в нашем городе покончено». Но церковь — это не материальные стены молитвенных домов. Христова церковь состоит из живых камней, из спасенных и возрожденных свыше от Духа Божия людей. И верующие решили собираться по своим домам для поклонения, молитв и учения. Верующих в Бресте было довольно много. С молодежью и детьми больше 500 человек. Потому разделились на 4 района и проводили собрания по частным домам братьев и сестер в порядке очередности. Я хорошо помню, когда на некоторое служение собиралось около 250-300 человек. Тогда, как правило, частные дома не были очень большими, и хозяева, чтобы можно было принять такое количество людей, выносили всю мебель на улицу, в сарай или гараж, и в каждой комнате ставили скамейки, сделанные из простых досок, располагая их ради вместительности так, что с трудом можно было пройти сбоку около стены. Тогда у нас в городе еще не было тротуаров, поэтому и весной, и осенью, когда шел дождь, верующие приходили на собрание с налипшей на ботинки грязью. Кое-как очистив обувь, они проходили в спальню, детскую, туда, куда в другое время никто никогда не заходил, не разувшись. Меня восхищали хозяева, которые после служения убирали грязь в доме и делали это с таким благоговением и любовью, как будто они только что принимали у себя самого Иисуса Христа, с 12 апостолами. Зимой, когда не хватало кислорода из-за большого скопления людей в доме, нужно было открывать окна на улицу. В помещение заходил морозный воздух и текла по стенам побелка, отваливались приклеенные обои. Хозяева делали собрания несколько очередей подряд, несколько недель, и потом производили полный ремонт комнат за свой счет, потому что они своим домом служили Господу. Я уверен, что каждый из послуживших таким образом на земле своим жильем для Христа и Его Церкви заработал у Господа на небесах, на будущей новой земле, дворец, дом нерукотворный, вечный, и будет в вечной жизни без конца радоваться о том, что воспользовался возможностью конвертировать в небесное царство свое имущество, данное Богом на этой земле, обычный земной дом. Иной верующий просит у Господа благословения для улучшения условий земного быта. «Надоела двухкомнатная квартира, очень хочу пятикомнатный дом на земле, с гостиной, камином, бассейном во дворе». Наш Господь очень добрый, нежадный, и потому часто отвечает согласием и благословляет купить или построить по нашему желанию. Но что ты будешь делать в этом комфортном и красивом собственном доме? Звучит ответ: «Как что? Жить? Нам с женой просторная и уютная спальня, каждому из детей по комнате, будем собираться в большом зале, на удобных креслах и диванах и радоваться жизни. И Господа поблагодарим за благословение». Все это хорошо. Иметь большой современный дом – не преступление перед Господом. Но таким путем не происходит конвертация дома на небеса. Придет такой человек на небо, и там, говорю притчей, придется ему жить всю вечность в какой-то палатке или же вообще под открытым новым небом, потому что не конвертировал свой замечательный земной дом в вечную жизнь. Кто-то скажет: «Хорошо вам было во время гонений, вы тогда могли своим жильем служить Господу, а мы сейчас, в условиях свободы и благополучия, собираемся в благоустроенных молитвенных домах. Как же мы можем конвертировать свои дома в вечность?» Не спешите с выводами. В этом-то и состоит одна из задач, данных нам Господом на время земной жизни – проявить мудрость, сообразительность, находчивость и отыскать возможности конвертировать полученное от Него в свою же вечную жизнь. Как-то в одном из городов Советского Союза я познакомился в церкви с молодой семейной парой. Ни он, ни она не имели какого-то видного таланта или дара и соответствующего служения на виду у всех в собрании. Но они очень хотели служить Господу, и Дух Святой дал им поручение – служение гостеприимства. Они принимали у себя дома верующих людей, приезжавших в гости в их город. Каждое собрание супруги внимательно смотрели на лица присутствующих в зале. Нет ли нового незнакомого человека, которого они могли бы пригласить на ночлег? Если обнаруживали таковых, то первыми подходили после окончания собрания и спрашивали: «Гость ли вы в нашем городе? Есть ли вам где остановиться на ночь?» Когда оказывалось, что человек приезжий, то они тотчас с большим радушием и любовью приглашали его к себе домой. Когда гости попадали в их квартиру, а это была двухкомнатная хрущевка, то сначала немного растерянно смотрели на хозяев. Здесь следует объяснить незнающим, что такое двухкомнатная хрущевка. В коридоре с трудом могут поместиться стоя два человека. Кухня по площади такая, что хозяйке не нужно ходить по ней. Достаточно только поворачиваться на месте, и везде достанешь протянутой рукой. Так удобно. В комнате, называемой детской, если поставишь полутораспальную кровать, то больше ничего и не вместится. Вторая комната несколько больше. И вот в такую квартиру эта семья, имевшая двух детей, приглашает гостей. А хозяева в ответ на неловкость гостей с искренней, неподдельной любовью их успокаивают: «Не переживайте, На ночь мы старшенького положим под стол в кухне, меньшего заберем к себе в кровать, а вам, нашим дорогим гостям, вся детская комната в распоряжение». Поразительно то, что гости, побывавшие в этой семье и их квартире, на следующий раз хотели снова останавливаться у них. Ведь дело не в размерах квартиры, а в размерах сердца, насколько широко и гостеприимно оно открыто для ближних. Иной раз попадешь в современный дворец и боишься повернуться. Вдруг что-то заденешь, опрокинешь и разобьешь, а потом до смерти не рассчитаешься за нанесенный ущерб. Я абсолютно уверен, что эта молодая семья своим служением гостеприимства заработала у Господа на новой земле замечательное наследство, которым будет обладать вечно. «Странноприимство не забывайте», говорится в послании евреям, 13 глава, 2 стих, «ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И в первом послании Петра, 4 глава, 9 стих, сказано: «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». В Евангелии от Матфея, в 25 главе, 35-40 стих, читаем: «Был странником, и вы приняли меня. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Находите, как по максимуму конвертировать на небеса данные вам Господом дома и квартиры. Проводите у себя домашние, библейские и молитвенные группы, принимайте гостей, то, что в русском переводе Библии называется странноприимством и страннолюбием. Берите на квартиру тех, кто нуждается в проживании, действуйте разными другими путями. Подходите к этому вопросу инициативно, находчиво, творчески, жертвенно, посвященно. И пусть Дух Святой поможет вам. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих. Как-то мне пришлось побывать на похоронах одного брата, отошедшего к Господу в возрасте более 80 лет, который был родом из Волынской области, Украина. Во время траурного ужина один из друзей вспомнил пройденный путь этого брата и свидетельствовал о нем. В 70-х годах 20 века в Советском Союзе, имея благословение от Господа, верующие люди в городах и селах начали жить материально несколько лучше, и многие стали покупать мотоциклы. Работающие братья, заработав тяжелыми трудами деньги, приобретали мотоциклы с колясками. Когда приходило воскресенье, начищали своих железных коней до блеска, садили на сиденье за собой жену, в коляску детей и ехали на собрание. После собрания, пообщавшись с друзьями, семьями возвращались обратно. У этого же брата не было денег, чтобы купить подобный мотоцикл, а потому он приобрел мотороллер «Вятка». Уже не мопед, еще не мотоцикл, но два человека могли на нем перемещаться. И каждое воскресенье этот брат отправлялся из дому за полтора часа перед собранием, а въезжал все дальние хутора, где жили старики и старушки, которые по состоянию здоровья не могли прийти самостоятельно на служение, и свозил их в Дом Божий. Когда собрание заканчивалось, и все братья на своих могучих рысаках разлетались по домам, этот брат опять полтора часа развозил стариков и старушек на хутора. Делал он так много лет, пока жил в том селе. И совершал это служение добровольно. Никто в церкви ему этого не поручал. Всегда с доброй улыбкой, радостью и миром, никогда не роптал и не жаловался на то, что нет желающих помочь. Говорю притчей: я уверен, что этот брат конвертировал свой мотороллер на небеса и на золотом транспорте будет ездить по золотым улицам Нового Иерусалима. Многие умоляют Господа, чтобы помог им поменять свою старенькую машину на новую и современную. Господь очень добрый и нежадный и часто благословляет. «Пожалуйста, мое дитя, купи себе, пользуйся». Обладание дорогим комфортным автомобилем само по себе не грех. Но как ты распорядишься этим новым транспортом? Будешь теперь возить тех, у кого нет собственного авто, или помогать лучшей машиной в служении Господу? Практически жизненный ответ часто таков. Буду пользоваться благословением, ездить по своим нуждам и на отдых, сам и с семьей, комфортно и с удовольствием. Но при использовании для себя твой транспорт на земле и останется, и тогда придется всю вечность пешком ходить, потому что не конвертировал свой замечательный земной автомобиль в небеса. Конечно, я сейчас говорю притчей. Всем нам, Господом, поставлена задача. Все, что Он нам дал на земле, нужно найти, как конвертировать на небеса. Абсолютно все. Способности, полученное образование, общественное положение, деньги, дом, автомобиль, время, связи и многое другое, большое и маленькое, материальное и духовное. Даже, например, семью. Я не раз был свидетелем ситуации, когда молодой брат, будучи еще не женатым, выявлял большой потенциал в служении. Но когда женился, молодая жена не захотела отпустить его на служение Господу, желая видеть мужа рядом с собою во всех обстоятельствах жизни, и братья в подобных семьях так и не стали служителями Божьими, как это Господь имел в своем плане для них. Такие жены не конвертируют свой брак в вечную жизнь. И знаю случаи, когда в новообразованной семье брат совсем не думал и не имел целью служить Господу. Однако жена хотела, чтобы ее муж был не просто мужчиной для нее на земле, но и служителем пред Господом, и она своим ласковым ободрением, аккуратным направлением, подсказками с любовью, многими молитвами направила мужа так, что он со временем стал не просто одним из служителей, но даже пастором церкви. Таковые жены конвертируют свой брак и своих мужей в небесное царство. В Священном Писании в первой книге царств есть две истории о родителях и детях. Одни родители конвертировали своих детей на небеса, другие не использовали эту возможность. Анна не имела детей и молилась Господу хотя бы об одном сыне. Она сказала Богу так: «Если ты дашь мне сына, то я отдам его тебе». Господь услышал ее молитву и дал ей сына. И Анна исполнила свое обещание. Она родила, вскормила, поставила на ноги данного ей Богом сына Самуила, привила ему от самого начала безраздельную любовь к Господу и привела в Дом Божий к священнику Илию. Она и дальше заботилась о сыне как могла, сопровождала его своими материнскими молитвами, и Самуил стал одним из величайших перед Господом пророков и судей народа израильского. Вот пример успешной конвертации на небеса Богом данного родителям ребенка. И в то же самое время у Илия было два сына, чье посвящение на служение Господу определялось их происхождением. Но их отец, хотя был священником Божиим, растил детей для себя. Ему было приятно, когда они угощали его кусками мяса от жертв. Он закрывал глаза на их неправильное поведение, когда оно приносило ему желанную корысть. Он недопустимо снисходительно относился к их преступлениям перед Господом, оправдывая это отцовской любовью. И его сыновья были отвергнуты Богом. Весь их род был лишен на все последующие поколения священства. А в один из дней Илий потерял своих детей. Они были убиты врагами. Илий растил и воспитывал сыновей для себя. Не хотел конвертировать в небеса и лишился их даже еще во время земной жизни. В фильме Спилберга «Список Шиндлера» есть потрясающий момент, очень ярко и точно иллюстрирующий рассматриваемую нами тему. Вторая мировая война пришла к завершению. Нацистская Германия капитулировала. В концентрационном лагере среди всеобщей радости оставшихся в живых евреев главный герой стоит в некоторой растерянности и укоряет себя. Зачем промотал столько денег по ресторанам и тратил на различные бесполезные увеселения, когда мог бы за эти средства спасти еще несколько людей, обреченных на смерть? Почему не продал автомобиль? Ведь за него мог бы выкупить еще 10 человек. Для чего оставил себе золотой партийный значок на лацкане пиджака? Он стоил 2 человеческие жизни. Так и каждый из нас, представ пред судилищем Христовым, будет сожалеть обо всем том, что мы использовали на земле только для себя, для временных дней, временных целей, приходящих удовольствий, и не конвертировали данное нам в свое вечное небесное наследство. С тех пор, как я понял и принял это Божье откровение относительно нашей земной жизни, меня совершенно перестали впечатлять масштабы и величие всего того, что люди имеют здесь на земле. Хотя и ранее это не было для меня большой ценностью. Ведь суть не в том, чем мы обладаем сейчас, но в том, что каждый из нас возьмет с собой в будущее небесное царство, на новое небо и новую землю. И многие, даже подавляющее большинство тех, кто на земле был богат и знатен, на небесах, если только вообще там окажутся в числе детей Божиих, будут бедны и нищи, потому что не заботились данные им Господом ресурсы эффективно конвертировать в вечную жизнь. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 19 глава, 23-24 стих. В Священном Писании мы читаем о Господом установленном принципе: «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Второзаконие, 25 глава, 4 стих, и об этом же говорится в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 9 стих. В жизни это выглядело так. Приготовляли гумно, площадку с очень твердым каменным покрытием, и на ней раскладывали снопы пожатых зерновых. В центре площадки стоял столб, к нему привязывали вала, и тот ходил по кругу, вымолачивая зерна из колосков. Не просто было валу ходить по скользким колоскам, беспрерывная однообразная работа пробуждала аппетит, и ему очень хотелось покушать соломы с зерном, по которых он топтался. И Господь Бог дал своему народу заповедь для такой ситуации. Когда вол молотит, то не имеешь права одевать ему намордник, запрещать ему кушать то, что он в этот момент вымолачивает. Апостол Павел раскрывает шире смысл этой заповеди Господа. Она касается не в меньшей мере служителей Божиих, трудящихся на разных участках его жатвы на земле. Они имеют право жить от благовествования, говорится в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Имеют право пользоваться пожертвованиями для содержания самих себя и своих семей. Я же хочу, чтобы мы взглянули на смысл этой Божьей заповеди с общей перспективы нашей жизни на земле и последующего отчета пред судилищем Христовым. Господь дал нам различные таланты на время жизни на земле и повелел: «Пустите в оборот, конвертируйте в вечную жизнь все то, что я вам дал». При этом, когда вы живете исполнением своего предназначения на земле, когда вы по максимуму трудитесь для Господа Бога и грядущей вечной жизни, в то же время вам необходимо восполнять свои физические нужды, питаться, одеваться, иметь крышу над головой, заботиться о семье и детях. Так вот, этой заповедью Господь Бог говорит: «Имеете право пользоваться нужным вам для проживания из всего того, что я вам дал». Он не закрывает рот нам, его валам, молотящим для вечной жизни. Только бы мы не забывали главное, то, для чего Он поместил нас на земле. Молотить в вечную жизнь. По максимуму конвертировать все то, что Он дал нам здесь, в небесное царство. К большому сожалению, у Господа есть немало таких валов, то есть людей, которые постоянно думают лишь о том, как снова и снова набить свой желудок тем, что дается в жизни, для себя и сейчас. Чего стоит только одна из человеческих поговорок: «Бери от жизни все, что можешь». Такие люди выглядят как разжиревшие, откормленные на убой валы, которые не способны ни к какому серьезному труду для Господа на земле, не интересуются своим предназначением, безразличны по большому счету к судьбе ближних, совершенно не думают о грядущей вечной жизни и отчете перед Всевышним Владыкой за использование всего того, что Он им дал. За такой образ жизни им придется дать ответ перед Господином видимого и невидимых миров. Последний из упомянутых в притче Иисуса Христа рабов во время отчета перед хозяином возвратил все полученное целым и невредимым. Принцип жизни этого раба был следующим: главное, чтобы не прогулять, не пропить, не испортить данное ему Господом. Так живет немало верующих людей. Они считают, что главный и достаточный смысл христианской жизни на земле заключается в том, чтобы не грешить, не быть в компаниях развратителей и отступников, постоянно ходить в церковь, вести себя со всех сторон как прилично святым, и на этом все. Таковые люди, получив прощение грехов и дар Святого Духа, далее, будучи спасенными, живут на земле только для себя. Нет-нет, они не грешат, даже много внимания уделяют личной святости, но при этом беспокоятся лишь о себе, пользуясь полученной благодатью и всеми благословениями. Думаю, что некоторые из них даже немало критиковали других за недостаточную святость, тех, которые старались хоть что-то делать для Господина. Послушаешь молитвы таких верующих, это бесконечные просьбы: «Дай, пошли, помоги, благослови, защити, сохрани, исцели, и все для себя любимого, для своего земного временного благополучия, устройства и счастья». И вот наступает момент истины перед судилищем Христовым. Они приносят свою сохраненную, неиспорченную, законсервированную жизнь пред Божье лицо и говорят: «Вот тебе твое». И тут, к своему огромному удивлению, слышат слова, повергающие их в трепет, сокрушение и рыдание: «Лукавый раб и ленивый. Для себя на земле ты жил, старался обеспечить себе уютное и комфортное существование, не раз просил у меня помощи и благословений, и я в своей доброте и щедрости давал их тебе гораздо более необходимого. Почему же ты так и не нашел времени и возможности, чтобы узнать свое вечное предназначение среди временных дней и хоть в какой-то мере исполнить его? Все для себя и ничего для меня? Все для временной жизни и ничего для вечной? Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Получается, что некоторые верующие люди, подобное рабу, закопавшему и никак не использовавшему данные ему таланты для Господина и в служении ближним, а это означает, после восхищения в числе спасенных от судилища Христова, будут выброшены во тьму внешнюю. Кто-то находит это утверждение несоответствующим его теологическим построениям. Другим кажется нелогичным такое действие Господа сначала восхитить церковью, а затем выбросить от судилища Христова во тьму внешнюю. По разным причинам люди не могут вместить эти слова Христа в свой разум. Я же подхожу к сказанному не с позиции разума или теологии, а со смирением и просьбой об откровении свыше, и верю, и вижу, и понимаю, что именно так и произойдет. После восхищения, представ пред судилищем, верующие, которые по итогам своей жизни уподобятся рабу, проведшему время в полнейшем эгоизме для самого себя, будут оттуда, от лица Иисуса Христа, извергнуты во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. То есть они будут лишены благодати на веки веков быть в числе детей Божиих. Я сознательно здесь не иду далее и не углубляюсь, что такое тьма внешняя, потому что понимание этого не важно для рассматриваемой нами темы и может отвлечь наше внимание в ненужную для нас сторону. Итак, Господь определенно говорит нам, извергнутые во тьму внешнюю верующие будут выброшены туда не из-за своих грехов, потому что Иисус Христос пострадал за их грехи и даровал им спасение по вере. В этом отношении дары и призвания Божие непреложны, неизменны, непоколебимы. Эти люди будут осуждены за неисполнение своего предназначения на земле, за то, что не удосужились исполнить хотя бы одно из дел, которое Бог предназначил нам исполнять, как говорится в послании к Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. Не за грехи, а за духовную лень, бездеятельность в вопросах, имеющих вечное значение, за бессмысленное существование в течение дней земного бытия. Это очень серьезное предупреждение всем эгоистам и бездельникам из числа спасенных Господом. У протестантов, включая и евангельских христиан, на фоне отступления от библейских истин в среде католической церкви, продажи индульгенции, провозглашения спасения по делам, угодным церковному и государственному руководству и много другого, произошло маятниковое искажение Христового учения в противоположную сторону, абсолютное отрицание какого-либо участия человека в процессе личного спасения для вечной жизни, неприятие хоть какого смысла в совершении любых добрых дел. Как говорится в таких случаях, вместе с грязной водой выплеснули и ребенка. Безусловно, без Христа и дела Его искупления, совершенного на Голгофе, никто из людей не мог бы спастись. Но чтобы спасение стало личным достоянием человека, Господом предусмотрено хоть сведенное до минимума, но реально свободное участие Его в том, чтобы принять верой благую весть, покаяться в грехах и обратиться от греховных дорог на пути Божьей правды. Отец дает приглашение на брачный пир сына своего, но приглашенные могут равно как принять, так и отвергнуть его. В этом и заключается наше дело или участие, в принятии спасения, обретенного для нас Иисусом Христом очень дорогой ценой. Воистину, Царство Небесное было приближено к нам, людям, очень близко. После принятия человеком спасения, по Божьему провидению и изволению, в продолжающихся на земле днях его жизни происходит наполнение полученного вечного спасения всяким важным и ценным вечным содержанием. Здесь также мы не сможем преуспеть без Христового руководства, участия и помощи, ибо сказано: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Но он же и сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. В жизни спасенных исполнение своего предназначения, выраженного в совершении угодных Господу дел и исполнении Его воли в разных сферах человеческого бытия, приобретает очень большое значение, о чем и говорит эта книга с начала и до конца.